Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск телевизионного епархиального обозрения. Сегодня в программе вы увидите дар Одесской митрополии Пермской земле, Успение Пресвятой Богородицы, один из самых главных христианских праздников. В детском учреждении санаторного типа Сергеевка прошел молебен за мир. Об этом и многом другом в нашем выпуске. Мощи преподобного Кукши Одесского находятся в Одессе и не выезжали за пределы Свято-Успенского мужского монастыря. Информация некоторых СМИ о том, что митрополит Одесский Измаильский Агафангел подарил Пермской епархии раку с мощами преподобного, оказалась искаженной. На самом деле речь идет о ковчеге с частицей мощей. Это подарок Одесской митрополии Пермской земле, где при жизни отбывал наказание за православную веру преподобный Кукша Одесский.
Некоторые СМИ распространили информацию, что митрополит Агафангел подарил мощи Кукши Одесского Перми. Цитируем: «Мощи святого Кукши Одесского, прибывшие на православную выставку в Пермь, останутся там навсегда». Эта информация вызвала обеспокоенность и даже возмущение среди православных одесситов. Как оказалось, интернет-издания исказили информацию. В Пермскую епархию по просьбе правящего архиерея митрополита Мефодия был передан ковчег небольшой частицы мощей преподобного Кукши, которого почитают в Перми. Одесского святого помнят местные жители, еще живы те, кто вместе с ним нес исповеднический крест в лагерях Пермского края в годы богоборческих гонений. И прибытие этой святыни на сибирскую землю стало подлинным духовным праздником для тысяч пермяков и кунгурцев. Напомним, частица мощей Кукши Одесского была привезена в Пермь на выставку «Православная Русь». Там и было объявлено о том, что святыня останется в Прикамье. Передача частицы мощей святых – это давняя традиция православия. Например, еще в 156 году священномученик Поликарп и епископ Смирнский был убит мечом и сожжен, но кости, уцелевшие от огня, и пепел были для христиан честнее многоценных камней и дороже золота. Писатель латинской церкви Пруденции говорит: «Верующие собирают пепел от сожженных святых тел мучеников и обмытые чистым вином кости их, и все на перерыв стараются добыть их себе, хранить в своих домах, носить на груди святой прах, как священный дар и залог благополучия». Мощи святых и являются залогом их участия в наших молитвах. Вот почему древняя Христова церковь преимущественно совершала Евхаристию на могилах мучеников. Причем самые гробы их служили престолом для таинства. Когда гонения ослабевали, христиане спешили воздвигнуть храм над усыпальницей мученика. Так в Риме была построена церковь на месте, где по преданию погребено тело апостола Павла. Бог, поучает святой Иоанн Златоуст, для того и оставляет нам тела святых, чтобы дать нам надежное прибежище и защиту против зол отовсюду нас окружающих. Посему я призываю всех вас, в печали ли кто, в болезни ли, в другом ли каком-то мирском несчастье и в глубине греховной, теките сюда с верою, вы получите помощь и с великой радостью возвратитесь отсюда. Пресс-служба Одесской епархии напоминает также, что частицы мощей преподобного Кукши находятся во многих странах православного мира, в том числе в Молдове, Беларуси, Греции, а также на Святой Земле. А сама рака с мощами преподобного Кукши Одесского по-прежнему, как и все прошедшие десятилетия, находится в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре, расположенном на 16-й станции Большого Фонтана, в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы. И каждый желающий может преклониться перед ракой преподобного и попросить у него молитвы и поддержки перед престолом Всевышнего.
28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это один из самых главных христианских праздников с богатыми традициями и историей. Праздник Успения Пресвятой Богородицы принадлежит к 12 самых больших праздников церковного года. Этому празднику предшествовал двухнедельный Успенский пост. В Украине праздник Успения Пресвятой Богородицы чествуется особо. Так, главные монастыри Лавр Украины, православные Киево-Печерская, Чаевская, Святогорская посвящены этому празднику. Храмовый праздник в этот день отмечает и один из двух кафедральных соборов Одессы – Свято-Успенский.
Праздник Успения Богородицы – день кончины Девы Марии. Но для всех православных людей это день большой и светлый праздник, и отмечать его нужно радостно, без скорби. Упокоение ее в нашем мире было легким, а после погребения Богородица, избежав тления, была принята на небо. В этот день человечество обрело небесную заступницу перед Господом. Праздничную службу в Свято-Успенском кафедральном соборе провел митрополит владыка Агафангел.
Успение – праздник, с одной стороны, скорбный, потому что мы здесь на земле разлучаемся с Божьей Матерью. С другой стороны, это радость, потому что она обрела вечный покой, встретившись со Христом, вошла в Царство Небесное, где и пребывает до ныне.
Согласно преданию, Мария дожила до 72 лет и за 3 дня до своей кончины была извещена о ней архангелом Гавриилом. Матерь Божья захотела проститься с апостолами, и они, проповедуя в разных странах, чудесным образом почти все оказались в Иерусалиме. Пресвятая Дева просила друзей не горевать, а радоваться, ведь смерть ее лишь краткий сон. Она отходит к своему божественному сыну. Пречистую похоронили в Гефсиманском саду, в пещере, где лежал прах ее родителей. Погребение тоже сопровождалось чудесами. От прикосновения к одру Божьей Матери слепцы начинали видеть, калеки становились на ноги, бесноватые избавлялись от одержимости. А когда пришло время кончины, сам Христос явился у одра Матери и принял ее душу. Христиане верят, что телесно оставив землю, Дева Мария не перестала ходатайствовать перед Сыном за мир и Церковь и воспринимают торжества Успения как напоминание об этом. В день праздника верующие целыми семьями с детьми и внуками отправляются в храм.
Для православного человека прежде всего радость должна быть, радость общения с Богом, затем радость общения с близкими, своими родными, друзьями. И чем чаще ты приходишь в храм, тем чаще у тебя есть возможность осуществить эту радость встречи с Богом, потому что храм – это место особого присутствия Божия, храм – это где особо легко молиться, и весь строй богослужения располагает человека к единению со Христом.
Это очищение, прежде всего, катарсис, очищение и подпитка энергии.
Ну, это какое-то место, где можно себя чувствовать по-другому, спокойно и... Наверное, какое-то соединение с какой-то силой, которую мы не можем объяснить, но это очень такое чувство необъяснимое.
Церковь всегда дает покой и спокойствие. Наши люди стали больше посещать церковь. Много молодежи, много людей среднего возраста. Я думаю, что это нужно.
Люди должны ходить в церковь и верить в Иисуса Христа. И чем больше будут люди ходить в церковь, тем продолжительнее будет и хорошая жизнь. А чем хуже и чем меньше будет посещение церкви, тем хуже будет для народа.
Молитва – это сильное оружие. Сильнее оружия нету, чем молитва. И поэтому Бог сказал, надо молиться, молиться, еще раз молиться.
В Одессе Успению Богородицы посвящен один из старейших соборов – Свято-Успенский. Покровительство Богородицы уже не единожды защищало храм. И по сей день чудотворный образ Каспировский хранится в соборе и привлекает под его своды множество верующих.
По благословению митрополита Агафангела в детском учреждении санаторного типа «Сергеевка» прошел молебен за мир. Этим летом на территории санатория проживали 442 воспитанника школ-интернатов из Луганской области. Их досуг был очень разнообразным, веселым и полезным. Но, несмотря на это, дети уже очень хотят домой. И в канун Дня знаний ребят благословили на новый учебный год.
По благословению митрополита Владыки Агафангела в детском учреждении санаторного типа «Сергеевка» благочинный Белгород-Днестровского округа протоиерей Рустик Выходцев и настоятель храма Сергия Радонежского протоиерей Александр провели молебен за мир. Еще в июне в этот санаторий прибыли 442 воспитанника из 21 школы-интерната Луганской области. Эти дети уже очень сильно хотят домой и, как никто другой, мечтают о мире.
Это сейчас очень актуально и прекрасно, что дети желают вознести молитвы Господу за то, чтобы действительно в нашей стране опять воцарился мир, чтобы не было кровопролития.
Благоденственное и мирное житие, здравие, спасение во всем благое поспешение. Подожди, Господи, великому Господину и Отцу нашему, святейшему патриарху Кириллу и Господину и Отцу нашему, блаженнейшему митрополиту Онуфрию и Господину нашему Высокопреосвященнейшему митрополиту Агафангелу, Богом храним и стране нашей, властям воинства народа и я, и всем здесь предстоящим и молящимся, и всем живущим в стране нашей, и всем православным христианам.
все же надеются на мир. Все хотят, чтобы был мир, всем, что... потому что дети хотят уехать все домой. В гостях как хорошо, а дома лучше. И вот они все стремятся. Они каждый день меня спрашивают, когда мы уедем домой. Они все хотят, чтобы был мир, чтобы было благополучие, чтобы было все хорошо, чтобы они могли уехать туда, где они привыкли жить, в свой дом.
Директор детского учреждения Сергеевка отмечает, что досуг у детей был очень разнообразным. Очень сильно в этом помогали волонтеры Одесской епархии, которые приезжали каждые выходные. Воспитанники интернатов могли не только играть в разные игры, но и учиться. Волонтеры преподавали детям английский, бисероплетение, самолетостроение.
Очень важно приезжать к детям, потому что детские сердца, они очень чуткие. Они хотят внимания, они хотят любви, они хотят испытывать веру и надежду, которая действительно приносит большую пользу людям в жизни.
С детьми вообще важно заниматься, важно их вообще занимать хотя бы чем-нибудь, чтобы их энергия, которых очень много, это видно по ним, чтобы она имела какое-то русло, чтобы она была благодатное русло для их дальнейшим занятиям. Возможно, они будут заниматься иконами, вышиванием в дальнейшем, может быть, нет, но хотелось бы, чтобы их тянуло к прекрасному. Это, во-первых, мы должны их учить прекрасному, мы должны их учить любви к Богу.
Это необходимо им и в какой-то степени нам, потому что мы строим свое будущее, будущее нашего народа, будущее наших людей, которые для нас превыше всего. И я думаю, что это капитал, который нужен всем.
Кроме того, многие дети после общения с волонтерами Одесской епархии приняли решение принять крещение. У многих детей появились крестные родители. Также важно отметить, что творческие занятия с волонтерами помогли старшим детям определиться с будущей профессией. Кто-то будет дизайнером, а кто-то фотографом. Кроме того, для званых гостей была устроена фотовыставка, выставка вышитых икон, а также мини-концерт. Гости также приехали не с пустыми руками. Те, кто принимал активное участие в жизни лагеря, получили дипломы и поощрительные призы. Также все воспитанники получили сладкие сюрпризы.
Боже, я молю за Украину, Боже, молю тебе за людей, тих простих, тих спаси, і милість свою нав'яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму, під небесами радість і мир ти дарував, життя за людей віддав.
Очень понравился в этом лагере. Тут все разнообразное. Каждый день концерты разные. Каждый день приезжают разные спонсоры, гости. Кружки тут понравились.
Замечательно. Отдохнул. Вот так все. У меня своя персональная выставка. Сам фоткал. Все хорошо у меня.
Самое запоминающее событие. Ну, меня покрестили. Я познакомилась со своей крестной мамой. Ну, в общем-то, так. Ну, тут кружки были, интересно, короче.
Отметим, что в канун Дня знаний воспитанников школ-интернатов благословили на новый учебный год. Большинство детей уже в конце месяца смогут вернуться домой. Но есть и такие, судьба которых неизвестна из-за последствий военных действий на территории Луганской области. Поэтому им особенно важно чувствовать поддержку со стороны церкви и знать, что за них молятся и просят мира для всех.
Источник великомученика Яна Сачавского славится целебной водой. Его житие – пример преданности и крепости веры. Волонтеры Одесской епархии уверены, что именно такой пример важно сегодня подавать детям. По благословению высокопресвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, воспитанники школ-интернатов из зоны АТО и спросили благословения у святого мученика Яна Сачавского и искупались в его источнике. Подробности в следующем сюжете.
Божья милость бесконечна в своих проявлениях. Нередко она даруется через воду, которая в этом случае становится целебной и чудотворной. Один из примеров – источник Иоанна Сачавского. Устная молва наряду с письменными свидетельствами донесла до современников удивительную историю об Иоанне – православном богатом купце-путешественнике из Трапезунды. Он прибыл в Акерман на корабле примерно в 1320 году. Иоанн предпочел страдальческую смерть, но не встал на путь отступника от христианской веры. По преданию, там, где трапезунский купец впервые выступил с корабля на Днестровский берег, забил источник, славящийся целебной водой.
Его история очень примечательна как раз для детей. Таким образом, они воцерковляются. Это человек, который служил Богу, и свою личную жизнь он принес именно Богу. Вот этим примером сегодня, вот этой преданности, крепости веры, дети сегодня учились.
Воды источника Иоанна Сачавского текут в большую купель. Вода из-под земли бьет очень холодная. Ее температура не выше 6 градусов. Но люди говорят, что искупавшись с ней, никогда не заболеешь. По благословению митрополита Владыки Агафангела, этот источник посетили воспитанники школ-интернатов из зоны АТО, которые провели это лето в детском учреждении санаторного типа «Сергеевка». Все дети бесстрашно перекрещивались и ныряли в воду. Считается, что вода из источника поможет при слепоте, немоте, желудочных, сердечных проблемах, уймет лихорадку, боль в ушах, зубах и в голове.
Это очень хорошо для них, как и для, скажем так, крепости духа. Они приходят в православной вере. Для нас это очень важно сейчас, в настоящее время. Плюс, ну еще скоро у нас 1 сентября, они зарядились здоровьем. И мы надеемся, что у них успехи в учебе будут намного лучше.
Мы хотим, чтобы дети обратились к святому великомученику тоже в своих молитвах, своими просьбами. И чтобы по молитвам святого великомученика Иоанна Сачавского Господь даровал им здравие, души спасения на многие-многие благое лето.
Кроме того, родниковая вода выведена по трубам, и все дети смогли испить целебную воду, глотнуть из кружки студеную ключевую благодать. Также все воспитанники интернатов обратились к Иоанну Сачавскому со своими просьбами и спросили благословения в небольшой подземной церкви рядом с источником, в которой находится икона святого.
Нашу программу продолжит актуальное интервью. Я передаю слово студенту Одесской духовной семинарии Сергею Гавриленко и прощаюсь с вами. Пусть милость Божия и впредь оберегает нас от всякого зла и наставляет к деланию всех добродетелей.
Здравствуйте! 28 августа Святая Православная Церковь чтит 210-й Богородичный праздник, а именно День Успения Пресвятой Богородицы. День Успения, а не смерти. Так что такое смерть в богословском понимании? Об этом и других вопросах мы сегодня поговорим с преподавателем Одесской духовной семинарии, магистром богословия, протоиереем Дмитрием Придейным. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Отец Дмитрий, так что такое смерть в православно-догматическом понимании? Мы о ней говорим как-то как о загробной жизни, как о переходе в иную жизнь. Есть ли свидетельство в Священном Писании о загробной жизни?
Смерть – это очень многозначное понятие, и в него можно вкладывать самый разнообразный смысл. Но если мы говорим о смерти с христианской точки зрения, то это есть не более чем разлучение души от тела. То есть это временное явление, которое имеет место только лишь в период до страшного суда Христова, до второго пришествия нашего Господа и Спасителя. Сообразно с этим мы должны пересмотреть в целом взгляд на смерть, который имел место в истории человечества. И самое кардинальное отличие состоит, по словам святителя Иоанна Златоуста, в том, что с момента воскресения Господа Иисуса Христа смерть – это уже не есть смерть в собственном смысле слова, потому что сила смерти была в ее необратимости. А теперь смерть – это уже не смерть, это просто успение. То есть это сон. Сон человека, как бы сон его души, если так можно выразиться, до того момента, когда Господь воскресит снова человека в полноте его духовно-телесного состава. Ну а что касается указаний Священного Писания о том, что существует загробная жизнь, то они довольно многочисленны, притом они относятся как к Ветхому Завету, так и к Новому. Но в Новом они, конечно, гораздо более ясны.
Отец Дмитрий, вот Пасха, то есть воскресение, это основа православной веры. Вот хотелось бы узнать, какое было отношение у язычников и иудеев, и какое понимание смерти до воскресения Христова, и изменилось ли оно после победы Господа над грехом?
По поводу мнений иудеев о смерти и посмертном существовании души уже давно сформировалось мнение в богословской науке о том, что иудеи не имели полноты представления о загробной участи человеческой души. Все, что было им известно, это то, что душа после смерти тела сходит в Шеол, в некий загробный мир, где находится как бы в сомнамбулическом полусонном состоянии. Отчасти это соответствовало истине, потому что мы знаем, что до искупительной жертвы Христовой все люди находились под властью греха, проклятия, смерти и дьявола. И, соответственно, никто не мог своей душой взойти в рай, потому что те или иные грехи есть у каждого человека. И потому сатана увлекал их к себе в преисподнюю. Но была все-таки существенная разница. Если человек исполнял заповеди, старался вести благочестивый, богоугодный образ жизни, то его душа попадала в высшее отделение Шеола, где фактически не было никаких адских мук. Но все-таки там было, конечно, безрадостное существование. Но души тех людей, которые там находились, это были ветхозаветные праведники, как из иудейского народа, так и из других народов. Мы знаем, что были таковые и в других народах земли. Они находились все-таки в неком ожидании грядущего искупления, грядущего Мессии. Это было для них утешением. Ну а души других людей, которые были грешниками при жизни, они сообразно своим грехам испытывали те или иные адские муки.
А вот апостол Павел говорит о том, что Господь для него – это жизнь, а смерть – это приобретение. Вот могли ли вы прокомментировать эту цитату из Священного Писания?
Да, конечно. В первой главе послания к филиппийцам апостол Павел, обращаясь к своим друзьям, к своим духовным чадам, которых было много в этом городе Филиппы, он говорит о том, что для него жизнь – это Христос, но и смерть – это тоже приобретение. Он имеет в виду, что для него самого было бы гораздо более желанным разрешиться от этого земного тела и быть душой своей со Христом, потому что Христос на небесах, и апостол Павел хотел бы быть там же вместе с ним. Но вместе с тем он сознает, что для пользы этой филиппийской общины было бы лучше, чтобы он еще какое-то время жил здесь, на земле, чтобы он своими апостольскими трудами и дальше утверждал веру как этих людей, так и других, которым он писал свои послания, которых он лично навещал, и для которых его личный пример, его апостольское слово значило очень много для того, чтобы они могли следовать ко спасению своих душ.
Вот митрополит Антоний Шцурецкий сравнивал смерть с невестой. Об этом ему сказал его отец. Когда он вошел в комнату, где лежал его отец на смертном одре, он увидел, что комната вся сияла светом. И он понял, что для этого человека смерть – это не конец, это переход в иную жизнь, это его невеста. Вот и существуют ли еще какие-то образы смерти, и в чем их польза для каждого человека?
Я с большим уважением отношусь к митрополиту Антонию Сурожскому. Считаю, что это был человек необыкновенной харизмы, у него был дар Духа Святаго просвещать людей в истинах христианской веры, дар апостольской проповеди. Но некоторые его мнения, я бы сказал так, не имеют универсального значения, потому что его пережитый жизненный опыт, наверное, давал ему право ожидать смерть как невесту, относиться к смерти без страха, а лишь только с ожиданием, как у апостола Павла, скорее быть со Христом. Но для подавляющего большинства обычных людей, даже обычных православных, церковных людей, все-таки смерть, она является существом гораздо более грозным и непредсказуемым, нежели невеста. Смерть – это прежде всего испытание для человека. И это очень серьезное испытание, потому что сам по себе каждый человек знает свое несовершенство, знает свои слабости, свои недостатки. И потому для него смерть – это то существо, а это прежде всего духовная сущность, которая посещает человека, когда приходит его час покинуть пределы земной жизни. Это существо, которое наводит на него ужас, леденящий ужас смерти. Не случайно появилось это выражение. И это во многом оправданное выражение. Но нужно учесть один очень важный момент. Смерть в себе заключает некую антиномию. С одной стороны, это нечто противоестественное для человека. Господь смерти не сотворил, говорит Священное Писание. Но вместе с тем, для человека это и благо. Потому что если бы первозданные люди, согрешившие в раю, не умерли, то их грех был бы увековечен. А так для человека смерть в каком-то смысле избавление, в том числе и избавление, прекращение греха. Поэтому мы должны относиться к ней, с одной стороны, без лишнего страха, потому что мы понимаем, чем убыть, тому не виноват. Любой человек должен умереть. Единое человеком умереть, и потом же суд, говорит Священное Писание. Но с другой стороны, нужно и понимать, что смерть может для нас быть началом радостной реальности. Если человек провел свою жизнь так, как это было угодно Господу, соблюдая его заповеди, то в очень многих случаях для человека смерть является чем-то таким, что приносит ему именно вот как бы такую вот открытую дверь, дверь в Царствие Божие. Я думаю, что когда человек научится два вот этих момента, с одной стороны страха, с другой стороны ожидания грядущей радости, привести в определенный баланс, в равновесие в своем собственном сознании, то это и будет то, чего от нас ожидает Господь.
Отец Александр Шмеман говорит о какой-то катакомбе, которая принадлежит к первым векам христианства. Там была найдена могила, где была похоронена молодая девушка с надписью «Она жива». Вот что бы могло означать вот такое надписание над этой могилой? И я как бы пришел к такому выводу, что древние христиане относились к смерти не как к какой-то страшной вещи, а как встреча со Христом, со своим Творцом. И они спокойно шли на испытания. То есть смерть была для них как рубежом, переходом в иную жизнь, лучшую, там, где не будет таких страданий, которые были на земле. И что произошло и заставило буквально на протяжении 2000 лет изменить этому пониманию смерти?
Прежде всего, я думаю, это упадок духовной жизни христиан. В первой христианской церкви, в те времена, когда уделом чуть ли не каждого христианина было мученичество или, по крайней мере, исповедничество, когда требовалось доказать свою веру путем преодоления различных искушений, в том числе и телесных страданий. Для христианина смерть часто была именно избавлением, была радостной встречей с Богом. Сейчас ситуация другая. Люди привыкли к какому-то уровню жизненного комфорта. И это касается не только благополучного христианского Запада. Даже нас это тоже касается. И чем больше мы к этому Западу приближаемся, тем больше мы усваиваем его парадигму мышления. Поэтому, когда человек привыкает, что и здесь, в этой земной жизни, у него, в принципе, все благополучно, все сложилось, все хорошо, то для него смерть, она является гораздо более уже неприятным явлением, чем для древних христиан. Но вместе с тем мы должны понимать, что как мы родились здесь для этой временной жизни, так и смерть тела – это тоже рождение для новой духовной жизни. Каждый человек, он дважды рождается. Один раз для временной жизни, другой раз для вечной. И если мы должным образом к этому подготовимся, вот в этом весь смысл, чтобы мы были готовы к моменту этой встречи, то для нас смерть, она не будет представлять тех неразрешимых проблем, какие она создает для современного западного человека, который формально вроде бы верует в Иисуса Христа, но вместе с тем эта вера настолько далеко отодвинута на периферию его бытия, даже его мышления, что когда приходит реальный факт умирания, человек готов заплатить любые деньги, только чтобы хотя бы на день, хотя бы на час еще отсрочить момент смерти. У подлинно верующих христиан этого не происходит. Человек, который всю жизнь прожил именно во Христе, особенно касается это, конечно, духовных подвижников, особенно монахов, для них момент смерти наступает очень спокойно и безболезненно. Они как будто бы засыпают. Вот к этому мы должны в идеале стремиться.
Вот дайте несколько, пожалуйста, советов, как бы современным христианам, которые действительно исповедуют Господа, о том, как нужно подготовиться к смерти, чтобы это было действительно христианской кончиной, как бы завершением странствия по миру. И ведь мы на каждом богослужении, за каждым богослужением просим у Бога мирной, непостыдной, безболезненной христианской кончины.
Вот вы наполовину уже ответили на вопрос. Если человек регулярно посещает храмовое богослужение, в том числе и слышит эти прошения Евтиньи, то он уже из-под воли себя готовит, даже и подсознательно готовит себя к тому, что момент этот рано или поздно наступит. Святые отцы советуют, что надо жить таким образом, чтобы каждый день нашей жизни мог быть последним, чтобы мы прожили его таким образом, что нам было не стыдно в конце этого дня, скажем, грядущей ночью, предстоящей ночью, предстать перед Богом. Господь говорит, в чем застану, в том и сужу. Поэтому человек мог жить на самом деле вовсе не так уж плохо и совершить много добрых, хороших дел, но временами впадать в какие-то грехи. И никто не застрахован от того, что именно в момент греха смерть его постигнет. Поэтому нужно все-таки стремиться в конце, по крайней мере, каждого дня, как об этом говорится и в вечернем молитвенном правиле, приносить Господу исповедание грехов повседневное. Потому что именно когда мы совершаем это покаянное действие, читаем эту молитву, то мы очищаемся внутренно. И если Господу будет угодно нас принять в свои обители даже этой предстоящей ночью, то, по крайней мере, Он всегда может нам все наши грехи по нашей покаянной молитве вовремя простить. Ну, а в целом все-таки мы видим, что в большинстве случаев Господь дает человеку время на подготовку к смерти, и такие тяжелые болезни, которые сейчас людей постигают, онкология, СПИД и многие другие, они являются, конечно, очень тяжелыми, они приносят жестокие страдания. Но вместе с тем это промыслительное событие в жизни человека, потому что человек точно знает, что он умрет, даже более-менее знает время, сколько ему осталось, и может это время потратить на то, чтобы примириться со всеми окружающими людьми, чтобы сделать какие-то добрые дела, чтобы очистить душу в таинстве, исповеди, покаяния, в таинстве причащения и в таинстве соборования. Вот совокупность этих трех таинств образует собой традиционный православный комплекс церковных действий, которые напутствуют человека в его последний путь.
У нас в гостях был преподаватель Одесской духовной семинарии, протоиерей Дмитрий Придеин. Ваше высокопреподобие, спаси Господи за глубокие ответы. А мы прощаемся с вами, дорогие зрители. Пусть хранит вас Господь.